с вами возвращаемся к нашим рассказам о Торе, к Сипурей Тора. Мы с вами остановились, мы остановились на том, что мы с вами говорили про Мишкан, и как он был устроен, и как он был построен, и много-много-много мы про него говорили. И это все очень-очень-очень важные для нас вещи. Но вы помните, я вам об этом рассказывал, что Ашем в Торе начал рассказ про Мишкан совсем не в то время, когда этот Мишкан был совсем не по порядку рассказа. Что-то такое Ашем хотел спрятать внутри рассказа про Мишкан. Ашем хотел спрятать внутри этого рассказа историю про золотого тельца. Потому что это очень-очень-очень для всех, для нас и для Ашема неприятная история. Но хоть это и неприятная история, но мы ее должны знать. Для чего мы ее должны знать? Чтобы не повторить тех ошибок, которые сделали евреи поколения пустыни.
Они не специально.
Есть много людей, которые думают, эти евреи, которые сделали тельца в пустыне, они были грешниками и злодеями, поэтому они... Ничего подобного грешников и злодеев Ашем не стал бы спасать из Египта. Грешников и злодеев Ашем не стал бы прощать и выручать из всех бед. Не стал бы давать грешникам и злодеям Тору. Поколение пустыни, они были очень-очень-очень праведны. Очень-очень-очень мудры. Очень-очень чисты. Но вы знаете, чем более праведный человек, чтобы сохранить справедливость той огромной награды, которую он заслуживает за свою праведность, Ашем дает этому человеку Ецарара вровень с ним, такой же сильный и такой же большой, как и величина праведности этого человека. Потому что маленький праведник, он не может справиться с огромным Ецаром Ра. Ему Ашем дает такой Ецар Ра, с которым он может и в силах справиться. А большой, великий праведник, если ему дать маленький Ецар Ра, это не будет для него испытанием. Это не покажет его истинную праведность, его истинное величие. И это не поможет ему еще возвыситься над этим Ецаром Ра, стать еще большим праведником, да? Поэтому каждому человеку Ашем дает такие испытания, какие он может выдержать. Но испытание, оно на то и испытание, что он может выдержать его, а может, не дай Бог, и не выдержать. И тогда Ашем немножко спускает уровень его испытания, дает ему новое испытание, не такое тяжелое, чтобы он смог снова вернуться на свой уровень праведности. Так вот, поколение пустыни, они были великими праведниками. Они видели такие чудеса, Ашем показал им удивительные чудеса в Египте. Ашем открылся им при переходе через море, через Красное море, когда каждый еврей и еврейка, и даже самые маленькие дети, все видели раскрытие Ашема. Ашем дал евреям в пустыне ман, еду, которую кушают ангелы, такая особая еда, которая раскрывает наш мозг, раскрывает наше сердце навстречу Торе. У кого включены микрофончики, пожалуйста, выключите, чтобы не было слышно шума. чтобы меня было слышно. У кого-то включен микрофон. Стало тихо. Так, я продолжаю. У кого-то снова включился. Снова включился. Так. Ах. Ашем испытывал евреев. А, да.
Почему у меня выключали микрофон, а он был у меня выключен?
Я не знаю, как это так получается, что включается. Вот я сейчас выключаю все микрофоны, а потом, вот сейчас вот вроде все выключены. О. Так, что я говорил? Я говорил... Опять кто-то включился.
Что
евреи... Спасибо, Ария Залман. Я говорил о том, что ман – это такая особенная еда, которая раскрывает сердце, чтобы понимать Тору. Раскрывает наш мозг, наш разум, чтобы мы могли постичь все глубины Торы. Чтобы мы могли постичь, чтобы мы могли запомнить больше Торы. Такая особенная еда, которую в пустыне дал евреям Ашем. И, конечно же, евреи были на очень-очень-очень высоком уровне. Потом было дарование Торы. Дарование Торы, когда евреи видели слова Ашема и слышали те краски, которыми Ашем украсил гору Синай. Когда они слышали и видели голос Шофара, который поднялся над горой Синай, и молнии, и во тьме они, в проблесках тьмы, они видели ту картину, которую Ашем показал им, как будто бы показал им себя. Вай! Евреи поднялись на очень-очень-очень высокую ступень, и не все были готовы на этой ступеньке удержаться. И не все были готовы на этой ступеньке удержаться. На следующий день после дарования Торы Моше Рабейну поднимается на гору Синай. Зачем Моше Рабейну поднимается на гору Синай? На
следующий...
Скрижали.
Завета.
Скрижали завета. Совершенно верно.
И заповеди.
И все заповеди. Ай, Моше поднимается на гору, чтобы принести евреям скрижали завета с 10 речениями. Чтобы принести свиток Торы. 13 свитков Торы он должен был написать и принести каждому колену. И еще один свиток, который будет вместе со скрижалями завета в ковчеге завета. Он должен получить всю устную Тору от Ашема, чтобы передать ее потом евреям. Все законы, все подробности, все он должен получить от Ашема. Вы помните, какого числа было дарование Торы? Мы вот ждем сейчас этого дня. 6 Сивана, совершенно верно. Так вот, 7 Сивана Моше поднимается на гору Синай. И Моше предупреждает евреев. Он предупреждает евреев: я пробуду на горе Синай 40 дней. 40 дней и 40 ночей. Пока меня с вами не будет, Моше предупредил.
Суток.
Да, суток. Пока меня с вами не будет, предупредил Моше. Все вопросы, которые у вас возникнут, все трудности, которые перед вами встанут, обращайтесь к моему брату Каарону. Вместе с ним будут его сыновья, коэны. Вместе с ним будет хур. Хур, мой племянник, он тоже сын Мирьям, он тоже будет вместе с Аароном, и он тоже ответит на все вопросы, которые у вас возникнут, на все просьбы, которые вы попросите. Они будут пока что вместо меня отвечать на все вопросы и принимать решения. И как только Муше поднялся на гору Синай, как только он отошел от евреев, они сразу стали считать дни. Сразу стали считать дни, и этот день, день седьмого Сивана, они его посчитали. Скажите мне, дорогие мои друзья,
почему... Но это не целый день, это
это же был не целый день. Почему этот день не нужно считать? Потому что он был не полный день. Вы помните, что день у нас начинается когда? С какого момента? С вечера, с захода солнца. У нас начинается новый еврейский день. Ваи эрев, ваи бокер. И был вечер, и настало утро. А? Сначала вечер, а потом уже утро. Так написано в Торе. А Моше Рабейну, он поднялся на гору утром. Он поднялся на гору утром. Ночь этого дня уже прошла, этот день неполный, он не считается. Ой, а евреи начали его считать. На самом деле, 17-го Тамуза должен был Моше вернуться, спуститься с горы Синай и принести все подарки от Ашема. Но поскольку евреи начали считать раньше времени...
Они неправильно посчитали.
Этот день у них получился 16-го Тамуза, а не 17-го они его ждали. Пока евреи ждали Моше... Они очень-очень-очень все волновались. Очень-очень все были такие расчувствовавшиеся, с таким чувством они ждали этого подарка, который Ашем дарит им, который должен спустить на землю Моше. Так они ждали скрижали завета, так они ждали тех заповедей, которые должны они получить. И это ожидание, оно тоже было очень высоким уровнем праведности. И сразу вместе с этим ожиданием стал рядом с ним расти. Рядом с ним стал расти. Ецерара. Ой, ну когда же Муше наконец спустится? 16-го Тамуза Ецерара, Сатан, он сделал им испытание. Вдруг во всем мире наступила тьма. Ой, такая темнота, ни день и ни ночь. Ни день и ни ночь. И в сердце у евреев вдруг стало так тягостно, так грустно, и весь мир как будто бы зашатался и пришел в хаос, в беспорядок. И кто-то первым сказал: «Ой, случилась какая-то беда, может быть, Моше, что-то с ним случилось, он к нам не вернется, Моше умер». Ой, и как только прозвучали эти слова, они как будто бы дали силу кому?
Сатану. Кто это сказал?
Не знаю, это не написали нам в Торе, потому что не хотел Ашем открывать имя того, кто первый сказал, кто первый подумал. Мне кажется, что это был кто-то из эры врав, которые стояли и ждали вместе с евреями. Ой, они... Да?
А сердце у евреев вздрогнуло или нет?
вздрогнула, очень вздрогнула, и они сказали: «Уже 6 часов, а Моше все еще не спустился. Бошеш! Моше спуститься с горы Синай. Бошеш – это задерживается». Но это перевод слова «бошеш» – задерживается. Как будто бы стесняется «медбоеш» спуститься, «бошеш». А объяснение этого слова Мидраш объясняет, что уже было 6 часов, был полдень. 6 часов, полдень, а Моше все еще не возвращается, не возвращается с горы Синай. Почему он не возвращается? Он совсем не должен вернуться в этот день, он должен вернуться в конце следующего дня. В конце следующего дня. Не 16-го Тамуза, а 17-го он должен спуститься. А они думали, что уже сегодня он должен спуститься. Почему же он не спустился? Уже 6 часов. И это был неправильный вопрос. Даже если бы он должен был спуститься 16-го Тамуза, то он должен был спуститься в конце, когда заходит солнце. В конце этого дня, а не в 6 часов. Ой, бошеш, Моше, спуститься с горы Синай. Наверное, он умер. Наверное, он умер. Что же с нами теперь будет? Кто же пойдет впереди нас? Кто поведет нас в Эрец Исроэль? Что же с нами будет, бедными несчастными, сказали евреи. И это была еще одна ошибка. Вы что думаете, что это Моше Рабейну вывел нас из Египта? Что это Моше Рабейну вел нас в Эрец Исроэль? Ашем, он сам во всем своем величии, во всем своем великолепии, Ашем сам лично вывел нас из Египта. Ашем сам лично вел нас в Эрец Исроэль. А Моше был только его пророк. Он передавал слова Ашема евреям. Это была еще одна ошибка, что евреи слишком привыкли к тому, что Моше, все время Моше им говорит, что делать. А?
Это была золотая ошибка.
Золотая ошибка, не знаю, но это была очень грустная ошибка, которой тоже воспользовался Ецер Ара, и которой воспользовались Эрев Рав. Эрев Рав, они не хотели по-настоящему служить Ашему. Они хотели, чтобы Ашем делал чудеса им вместе с евреями, чтобы им тоже он делал чудеса, поклоняться, они хотели продолжать поклоняться своим идолам. Некоторые из Эрев Рав, они действительно захотели присоединиться к еврейскому народу всем сердцем. И они действительно захотели стать герей цедек, истинными герами. А некоторые хотели только так вместе с евреями получить все хорошее, а продолжать поклоняться своим идолам и не хотели служить Ашему. Потом много-много-много лет, много-много-много поколений, души этих людей, Эрев Рав, они спускались снова в этот мир и проверялись. Каждый раз они проверялись снова и снова, действительно они хотят служить Ашему, или же они хотят служить идолам. Как они проверялись? Иногда души этих людей, они спускались в тело нееврея. И перед этим человеком, перед этим неевреем вдруг вставал выбор. Ой, у него была возможность сделать гиюр. И он решал делать гиюр или остаться гоем, неевреем. Некоторые, те, которые на самом деле не хотели, на самом деле они не хотели поклоняться Ашему, а хотели поклоняться идолам, они этот выбор они отклонили, они остались неевреями. А другие, которые действительно хотели служить Ашему, то они становились герои цедек в последующих поколениях, их души, когда возвращались в этот мир для испытания, они становились герои цедек, как Авраам бен Авраам. Да? Да.
А если... Брит делали?
Естественно, конечно, конечно, конечно. Тот, кто принимает гиюр, он делает брит мужчиной, да. А, но было, это было одно испытание, было еще испытание, наоборотное испытание. Если эту душу этого, этого человека, который раньше был в том поколении, он был эрефрав, если его спускали в тело еврея, но этого еврея появлялась возможность, появлялась у него возможность изменить своему народу, изменить своей вере. Ой, как нелегко, тяжело быть евреем, все-то евреев преследуют, все их гоняют. Какие беды случаются с евреями, то страшная катастрофа, то нападают казаки, то царь не позволяет селиться, где они хотят, и позволяет работать только на самых-самых позорных работах, то римский император спускает страшные свои гзерот, страшные свои запреты и постановления, и не дает учить Тору. Сколько испытаний у евреев? И те евреи, которые не были тверды в своей вере, которые не были очень-очень-очень-очень хотели служить Ашему, ой, в таких тяжелых условиях они оставляли еврейство. Они находили себе нееврейских жен, нееврейских мужей, уходили из еврейского народа, переставали исполнять заповеди. И это была вторая проверка. И действительно, действительно, за все эти годы, за все эти тысячелетия, Ашем много-много-много раз проверял каждого из нас. И эрев-рав, и евреев, всех-всех-всех, души каждого из нас прошли множество-множество проверок. Множество-множество проверок, действительно ли мы любим Ашема, действительно ли мы хотим служить ему, действительно ли мы верим, что все... И в наши времена это тоже есть. Ты знаешь, Яшенька, что когда я родился, у меня мама и папа, они ничего не знали про Тору. Ни одного словечка про Тору не знали. И они мне ничего не рассказали. Когда я поднялся в Эрец Исроэль, А?
Сначала мой папа, он не знал.
Ну, видишь, как замечательно. Когда я поднялся в Эрец Исроэль, когда мы приехали в Эрец Исроэль, то передо мной встал выбор. Ой, я узнал, что оказывается есть Тора, что оказывается есть люди, которые учат Тору, которые исполняют заповеди. Я очень удивился. А? Зачем они исполняют заповеди? Кто им сказал, что это действительно правда? Кто им сказал, что нужно исполнять заповеди? Кто им это доказал? И были люди, которые говорили мне, не нужны никакие заповеди, это они сами придумали, нет никакого Ашема. И было очень-очень нелегко, очень трудно сделать правильный выбор. Было очень нелегко решить, есть Ашем или нет Ашема. Есть Ашем или нет Ашема. Надо исполнять заповеди или можно жить, как все народы. Это было очень трудно выбрать. И вы знаете, я попросил у Ашема Ашем, если ты действительно есть, дай мне это почувствовать, дай мне это понять, как-нибудь покажи мне, что ты действительно есть. И вы знаете, что я почувствовал, Ашем не разговаривал со мной, он не ответил мне, но я почувствовал его ответ. Я понял и почувствовал, что действительно Ашем есть. Это очень длинная история, я сейчас не хочу ее рассказывать, потому что у нас урок коротенький, а история эта длинная, как отсюда до того магазина. Я только вам скажу, что даже когда я уже понял и решил, что да, действительно, в мире есть Ашем, вы знаете, я подумал, как же я теперь должен себя вести? Я должен надеть кипу,
должен надеть цицит. А что скажут мои мама и папа, которые пока что не верят в Ашема? А что скажут все люди на улице, когда увидят меня, что я иду в кипе? О, это было очень-очень-очень непросто решиться в первый раз выйти на улицу, как еврей, в кипе, с цицит. Мне Ашем очень-очень помог. Мне Ашем послал великого-великого праведника, который дал мне благословение. После благословения этого праведника те вещи, которые были трудны, трудно было на них решиться, после этого стало гораздо... Его звали Рав Шломо Залман Ойербах. Рав Шломо Залман Ойербах, благословенна память праведника, его уже нет с нами, он уже поднялся в небесную Шиву, но я успел получить от него благословение. Да. Замечательно, замечательно. Это очень-очень важно. Это очень-очень важно.
Что?
Смиху получить от такого великого мудреца и праведника, это очень-очень большая честь и очень большая заслуга. Смиха это когда Рав, он обучает и благословляет нового Рава, который будет дальше передавать Тору. Он как будто бы передает ему свою святость, свои знания, свою Тору, он возлагает на него руки, и он передает его сомех, поддерживает его, передает ему эту святость, эту ношу святой Торы. Так вот...
Маленькому, тогда благословляйте.
Тоже есть знаю, благословение. Но мы вернемся к нашему рассказу.
И тогда бар-мицву делаем.
Совершенно верно.
Это правильно.
Да. Давайте вернемся к нашему рассказу. Про тех евреев, которые были в пустыне. И которые испугались, и которые подумали, что Моше умер. И когда они так подумали, и когда они стали плакать, и когда они стали жаловаться, и когда они стали спрашивать, кто же теперь пойдет впереди нас, то, конечно же, те люди из Эры Врав, которые хотели продолжать поклоняться идолам, они сразу, у них есть ответ. О, очень просто. Мы сейчас слепим такой песель, такой идол, который пойдет впереди нас вместо Моше, и который поведет нас в Эрец Исроэль, и который поможет нам захватить эту страну, текущую молоком и медом. И евреи засомневались, может быть, действительно, этот идол он будет вместо Моше. А какую же форму ему сделать? Может быть, ему сделать форму человека? Может быть, ему сделать форму льва? Может быть, ему сделать форму орла? У нас есть один праведник, тело которого мы несем в Эрец Исроэль. У нас есть праведник, который преодолел все самые тяжелые испытания, который всю жизнь устоял перед всеми испытаниями. Бемидат Адин. Кто это?
Кто это?
Это Йосеф, а праведник. Йосеф.
Это Йосеф.
Йосеф, тело которого они...
12 поколений.
О, из 12 колен. А вы помните, с кем Ашем сравнивал Йосефа?
С быком.
С быком. О, мы сделаем такую форму, которая будет напоминать быка, чтобы бык, он царь домашних животных, чтобы он шел впереди нас, сметал все преграды перед нами. Ой, и многие евреи задумались об этом. И может быть действительно нам нужна такая фигура, которая будет идти впереди нас. Ой, это уже были мысли о воде заре, о идолопоклонстве. Ой, эти мысли дают силу Ецарара. До сих пор он сидел тихонько в животе.
А были люди, которые не хотели делать вот это?
Конечно, конечно, большинство евреев даже подумать не хотели про то, чтобы поклоняться какому-то идолу, хоть быку, хоть орлу, хоть льву, неважно, только Ашему. Все левиты, все евреи из колена Леви, они все до единого были преданы только Ашему. И многие другие евреи...
И женщины.
И женщины, все женщины, но это я чуть-чуть попозже расскажу, когда будем говорить о том, как же появился этот самый золотой телец. А сегодня у нас уже даже больше чуть-чуть времени прошло. Сегодня нам придется остановиться на этом, закончить урок.